Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Убит министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Почему от ситуации на Северном Кавказе веет полной безнадежностью? Владимир Путин нанес визит в Абхазию. Какая часть бюджета этой независимой республики формируется за счет российских финансовых вливаний? Вынесен приговор по делу о коррупции в Федеральном фонде медицинского страхования. Почему именно этот процесс оказался в сфере политического внимания? Такие вопросы поставила перед нами среда, 12 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в городе Магас в своем кабинете застрелен министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Основная версия трагедии профессиональной деятельности министра, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Первые данные об убийстве Руслана Амирханова сообщил агентству Интерфакс официальный представитель Управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова. Неизвестный, по ее словам, расстреляли министра прямо в его кабинете, где от полученных ранений он умер. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев был знаком с Амирхановым.
Мне только что позвонили и сказали, что-то произошло. Перед вами вот только что. Руслан являлся нашим близким другом, очень близким. Мы постоянно каждый день, практически каждый вечер встречались. Он был знаком до того, как вообще пришел в республику. Я вообще говорил всегда, что выбор президента Евкурова — два человека. Все остальные, они недостойны быть на своих местах. Единственно, два человека, которых президент поставил, которые являются истинными ингушами, болеют за свой народ, которые известны в республике как настоящие ингуши, как мужчины, да, как люди, которые будут болеть за свой народ. Это был Руслан Амирханов, это министр спорта Руслан Балаев.
Как вы считаете, как это может повлиять на общую ситуацию в республике?
Каждый раз мне самое интересное, каждое убийство журналисты, корреспондент звонят и говорят, как может быть, ничего не может повлиять. Тут война идет, которая просто идет, и никто не хочет ее остановить. Война между народом идет. Непонятно, кто в кого здесь стреляет. Убивают и умирают ингуши.
Кто такой был Руслан Амирханов?
Это был человек, который жил в Москве. Это был бизнесмен, которому ничего не нужно было в этой республике, от этой республики, который не пришел отсюда воровать, а пришел делать, созидать, помогать своей родине, своим братьям.
По одной из версий, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник, работа Амирханова могла стать причиной убийства. С приходом чиновника на должность министра строительства Ингушетии начались массовые аудиторские проверки в строительной сфере, в ходе которых было выявлено много нарушений и фактов хищения бюджетных средств. Этой версии придерживается бывший оппозиционер, а сегодня советник президента Ингушетии Муса Плиев.
С его приходом существенно были пересмотрены все эти проекты строительные. Возможно, где-то кто-то был ущемлен. Но опять-таки, насколько мне известно, у него лично каких-то враждебных отношений ни с кем не было. Поэтому моя личная точка зрения – это его профессиональная деятельность. То есть проверяли тендеры незаконные, законные, незаконные. Вот так в последнее время стоял вопрос. Поэтому я думаю, что там не обязательно проводить аудиторскую проверку. Достаточно, если пересмотреть тендер, то есть его законность, его выдачи, передачи. Он мог проверить, например, правильно ли ведется ли вообще стройка. Более вы знаете, да, у нас после Зязикова вроде бы у нас 72 завода было построено, Зязик уже так говорил, а вот мы пришли уже, там никаких 72 заводов не было. Да не было у нас вообще никаких заводов.
В Ингушетии за последние месяцы произошло сразу несколько громких убийств и покушений. 22 июня смертник взорвал кортеж президента республики Юнисбека Евкурова. Глава Ингушетии получил тяжелые ранения и только 10 августа был выписан из больницы в Москве. Еще одно покушение было совершено 10 июля. В Назрани убили начальника вневедомственной охраны Карабулака и Сарапила Аздоева. Тремя днями ранее было совершено покушение на начальника экспертно-криминалистического отдела МВД Ингушетии полковника Магомеда Годоборшева. Через три дня он скончался. 13 июня застрелен бывший министр внутренних дел республики Башир Аушев, а 10 июня убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азу Газгиреева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О возможных версиях убийства министра строительства Ингушетии и общественно-политической ситуации в этой республике я беседовал со специальным корреспондентом «Новой газеты» Ольгой Бобровой. Она только что вернулась вернулась из командировки в Магас. Убийство жестокое, двое вооруженных людей зашли прямо в кабинет ему и застрелили человека на месте. У вас было ощущение в республике, что такое возможно? Вот это ощущение того, что беспредел может в любую минуту произойти?
Это такой вопрос, я так понимаю, риторический, потому что в Ингушетии, вот для людей, которые там с большей или меньшей периодичностью, постоянностью в Ингушетии бывают, это ощущение должно их покидать, ну, я не знаю, все последние годы. Но вот этот последний раз, последний мой приезд, он, обстановка в Ингушетии мне показалась какой-то особенно тревожной. И, видимо, вот это тот самый случай, когда кот из дома мыши в пляс. Потому что вещи, которые там происходили, по констатации правоохранительных органов, прокуратуры в том числе, по констатации правозащитников, мемориалов в первую очередь, такого в республике давно не было.
Речь идет о том, что слабая власть, неумелая власть.
Это, возможно, как одна из причин. Слабая власть и общая невозможность установить какой-то порядок в республике. Потому что мы понимаем, то, что сейчас в республике происходит, это гражданская война. С одной стороны, совместная спецоперация с чеченскими силами, которые, как констатирует Гайсанов, Рашид, нынешний исполняющий обязанности президента, только обострила ситуацию. Это с одной стороны. С другой стороны, отсутствие президента Евкурова и отсутствие какого бы то ни было... Ну, нет, я не могу сказать, что надзор по правопорядкам отсутствует. Он, наверное, в какой-то мере присутствует, но все понимают, что вот сейчас исключительная возможность все свои меркантильные делишки решить в республике есть. И я так понимаю, что все этой возможностью пользуются. И вот сегодня с утра мы увидели результат.
Вам представляется одной из вероятных вот эта версия, что речь идет о такой, ну, скажем, коммерческой или коррупционной версии убийства, о том, что министр мог быть застрелен из-за аудиторских проверок. То есть кому-то не понравилось, как проверяли.
Следствие сейчас рассматривает два варианта. Вот один, тот, который вы озвучили, и другой из личной неприязни. Я так понимаю, что любая личная неприязнь к Мирханову могла проистекать исключительно из сферы его рабочих интересов. Потому что строительство – это очень и очень, скажем, скользкий момент в политике Республики Ингушетия, особенно последнего времени. Мы понимаем, что строительство – это та самая черная дыра, куда попадают и пропадают, в которые растворяются абсолютно те самые миллиарды, которые будто бы брошены на восстановление республики. И вот я, когда последний раз приезжала, я имела встречу с исполняющим обязанности, который был полон надежды, в общем, решимости, как каким-то образом, в том числе и социальную ситуацию в республике, поправить. И он сказал, что в числе приоритетных моментов будет как раз-таки строительство, при том строительство в том числе и промышленное. В числе прочего у нас пошла речь про газотурбинную станцию, которую не могут достроить уже очень-очень много лет. Ну, ее не могут построить, потому что деньги все, которые туда брошены, они каким-то невероятным образом пропали. И вот сейчас речь идет о том, что какой-то московский банк будет инвестировать в это строительство. Я у господина Гайсанова поинтересовалась, а не смущает ли московский банк вот этих инвесторов такая ситуация, что все деньги, которые прежде выделялись на это строительство, они как-то растворялись. Что он мне сказал, что это вопрос к инвесторам? Ну, собственно, я думаю, что именно так вопрос стоит в отношении многих строительств в Ингушетии.
А на что ингушский народ надеется? На что уповает? На возвращение Евкурова? Приедет Путин и, как в Пикалево, ведет там порядок? Или Кадыров поставит под каждым деревом бывшего боевика, нынешнего милиционера, и, наконец, спокойствие установится?
О том, чтобы ждали Путина, нет, я не слышала. Ничего подобного. Вообще ситуация, мне кажется, очень далекая от того, что происходит в Пикалево, хотя бы по причине ментальности, да, по причине иной ментальности. Это вот тот самый случай, когда, ну, ингуши не те люди, которые будут ссоры из избы выносить, хотя и они могут. И это первый момент. Что касается президента Евкурова, разумеется, его ждут, несмотря на всякие «но», потому что эти «но», человек все-таки работал 8 месяцев, уже к нему появились, но, тем не менее, он фигура весьма-весьма легитимная, и то, что с ним произошло, ингушский народ воспринимает как свою личную трагедию. Что касается господина Кадырова, очень критично по отношению к нему народ настроен, несмотря на то, что руководство нынешнее пытается всячески сгладить возникающие противоречия, найти какие-то пути убедить свой народ в том, что это необходимо, в том, что присутствие силовых подразделений из Чеченской Республики на территории Ингушетии вот именно сейчас необходимо. Ингуши не хотят, категорически не хотят никаких тесных контактов, которые подразумевают ту или иную степень формализации отношений с Чечней.
Когда вы уезжали или улетали из Ингушетии и бросали последний взгляд на ингушскую землю из окна машины или через иллюминатор самолета, у вас было ощущение безнадежности? Ничего не получается, и так и будет эта несчастная маленькая республика вот так вот тонуть в этом беспределе, в коррупции?
Такой однозначный вопрос, и вот я хочу на него однозначно ответить «да».
Убит министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Я беседовал с специальным корреспондентом «Новой газеты» Ольгой Бобровой. Она недавно вернулась из командировки в Магас.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Внезапное обострение российско-украинских отношений и объявленную Кремлем паузу в отправке посла в Киев обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, вернувшимся из командировки на Украину. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 12 августа. Соединенные Штаты и Парламентская ассамблея Совета Европы, в числе других стран и международных организаций, резко осудили убийство в Чечне правозащитницы Заримы Садулаевой и ее мужа Олега Джабраилова. Садулаева и Джабраилов похищены были в понедельник Грозным, на следующий день найдены убитыми. О версиях трагедии в ходе расследования корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Следствие не исключает, что Зарему убили из-за супруга. Он был основной целью преступников. Джабраилов состоял в свое время в незаконных вооруженных формированиях. Его осудили на незначительный срок. Он вышел на свободу и недавно сыграл с Садулаевой свадьбу. Вот как расценивает эту версию сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сокирянская.
Мне кажется, версия об убийстве на почве кровной мести нелепой, потому что институт кровной мести очень строго регламентирован. Кровная месть распространяется только на прямых кровных родственников по мужской линии. Она не распространяется на женщин, тем более на жен, которые не являются кровными родственниками. Кроме того, муж Садулаевой был осужден на незначительный срок. Это значит, что он никого не убивал. Потому что в сегодняшней Чечне, если можно было бы предположить хотя бы, что он мог быть причастен к убийствам, он бы точно убийство вменили. Он бы сидел еще 10 лет. Так что вряд ли у Джабраилова были кровницы. Если бы они были, он бы так спокойно не жил и не работал в центре Грозного, а уехал бы из Чечни.
Зачем же следствие выдвигает, по вашему мнению, такую версию?
Оно выдвигает такую, приемлемую для следствия. То, что произошло, это демонстративное убийство с целью выдавить гражданские организации из Чечни.
По вашему мнению, удастся выдавить?
Надеюсь, что нет. Хотя как сейчас работать в Чечне, непонятно, потому что пространства для гражданского общества в Чечне не осталось.
Сделала вывод Екатерина Сокирянская. И президент России, и руководители правоохранительных структур подчеркивают, дело об убийстве Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова взято под контроль. При этом Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике объединило уголовное дело по факту похищения Садулаевой и Джабраилова в Ленинском районе и дело по факту убийства в заводском районе Грозного. У микрофона «Радио Свобода» бывший старший следователь областных прокуратур, ныне адвокат Владимир Волков.
Они подозревают, что это совершено единой группой или из единого центра разными группами, но кто-то направляет вот эти вот группы.
Подвел черту Владимир Волков. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Тем временем под покровительством Кремля развивается процесс чеченского примирения. В Лондоне прошел очередной раунд переговоров спикера чеченской парламента Чеченской Республики Дуквахи Абдурахманова с премьером правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Официально сообщено, что эти переговоры ведутся с согласия Владимира Путина. Новая цель переговорщиков – организовать Чеченский Всемирный Конгресс. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Пресс-конференция Закаева и Абдурахманова вызвала огромный интерес британской и аккредитованной в Лондоне иностранной прессы. Вел ее глава правозащитной организации «Чеченский мирный форум» норвежец Ивар Амундсен. Ахмед Закаев предупредил, что тема его возвращения в Чечню не обсуждалась, и в ближайшее время он возвращаться не намерен. Дуквахи Абдурахманов в этом отношении был более оптимистичен.
Ахмед чеченец, его родина в Чечне, его народ там, да, в Европе живут чеченцы, но чеченский народ в Чечне. Не переживать за свой народ, не думать о нем, живя в Англии, Ахмед не может. И рано или поздно, конечно, он посетит свою родину.
Далее спикер парламента Чеченской Республики заявил, что в ходе переговоров решено до конца этого года собрать Всемирный Чеченский Конгресс для выработки единой политической платформы. Считается, что за пределами Чечни проживают от 70 до 150 тысяч чеченцев. Чеченский Всемирный Конгресс – это общественная организация, зарегистрированная в Брюсселе. Последний раз он собирался в 2002 году и прошел в Копенгагене. Многие журналисты посчитали сенсационным заявление Абдурахманова о том, что переговоры с Закаевым проводятся с санкцией высших российских властей. Впервые официальный представитель Чечни заявил об этом открыто и во всеуслышание.
И, конечно же, мое личное нахождение здесь согласовано с Кадыровым,
И в этом вопросе есть поддержка и понимание и Медведева, и Путина. Иначе я здесь не был бы.
В интервью «Радио Свобода» Дукваха Абдурахманов с оптимизмом отозвался о ходе переговоров с Ахмедом Закаевым.
Таких затрагивающих проблемных, больных вопросов, чтобы мы не понимали друг друга, нет. Мы ставим вопрос так. Для чеченцев, живущих в Чечне, на Западе, по отношению к Чеченской Республике. Чтобы не гибли люди, чтобы в Чеченской Республике был мир, чтобы чеченский народ был един. Вот эти вопросы отталкивающие, это фундамент. Поэтому мы, отталкиваясь от этих моментов, если они желают мира в Чечне, мы тоже желаем, мы добиваемся, мы утверждаем этот мир. Мы живем ради этого мира, работаем на этот мир, и Кадыров, и его команда. Поэтому, если они тоже того же желают, легче нам разговаривать.
А насколько важны для вас директивы Закаева о прекращении вооруженной борьбы, обращения к его сторонникам?
Знаете, чисто символически. Я даже был удивлен, когда он после моего Осло это не обсуждали, что он какие-то приказы отдаст. Но когда я прочитал интернет, я был удивлен, что у них есть еще какие-то силы. Ну, раз есть где-то, может, символически, может, где-то на карте, пусть отдает. Это в любом случае призыв одного из бывших руководителей Республики Ичкерия.
А вот этот Всемирный конгресс, его рекомендации, они обязательны для правительства Чечни, для вас, скажем, для вашего президента?
Для граждан, для общественности, наверное, прислушаться к этому обязательно, но власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые принимает общественная организация. Все, что в интересах республики, руководство, конечно, рассмотрит и, наверное, исполнит. Но общественных организаций в Чечне сотни, и каждая организация, если будет предлагать, а правительство только их будет исполнять, это не совсем то. Будут учтены те предложения, которые интересов Чеченской Республики и чеченского народа.
Говорил спикер парламента Чеченской Республики Дукваха Абдурахманов. Ахмед Закаев так прокомментировал заявление своего оппонента о прямом указании Кремля начать с ним переговоры.
Ну, я, в общем-то, с самого начала об этом говорил. Безусловно, вы понимаете, это российский политик, российские чиновники. Они не независимы, они не свободны. И каких-то самостоятельных шагов они предпринимать не могут. Что вселяет надежду, что отрадно, что в Москве, на мой взгляд, начинает пересматривать свое отношение ко всему, что происходит в Чечне. Если мистеру Абдурахманову разрешили встретиться со мной и начать такого плана консультации, который имеет уже, собственно, и развитие.
Говорил премьер правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это программа «Время свободы». Сегодня Московский городской суд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушении в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 до 9 лет лишения свободы. Ранее суд приостановил разбирательство по делу в отношении бывшего главного бухгалтера фонда Галины Быковой из-за ее болезни. 2 недели назад обвинительный вердикт был вынесен судом присяжных. Подсудимых признали виновными в получении незаконного дохода в размере 28 миллионов рублей. По версии следствия, подсудимые получали взятки от руководителей территориальных фондов медицинского страхования и представителей фармацевтических компаний, которые были заинтересованы в выделении субвенций. Подробнее о ходе и итогах этого процесса корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
На скамье подсудимых оказались люди, главным образом чиновники фонда обязательного медицинского страхования, которые, как доказало обвинение и подтвердили присяжные, своими действиями причинили ущерб органам власти. Руководство ФОМСа обвинялось в получении взяток от руководства территориальных фондов, а также фармацевтических компаний. Приговор суда комментирует адвокат бывшего директора фонда Андрея Таранова Нина Нилус.
Абсолютное большинство подсудимых получило низшую санкцию, то есть 7 лет лишения свободы. Учитывая, что санкция за инкриминируемое им преступление это от 7 до 12 лет лишения свободы, то есть они получили минимальный срок. Ниже получили только 2 подсудимых. Это Фролова и Маркова, то есть те лица, на чьих показаниях было основано обвинение. Однако Фролова и Маркова находились на свободе, а теперь они арестованы прямо в зале суда и будут отбывать лишение свободы реально. Это было совершенно неожиданно, соответственно, для всех нас. Почему-то мы были убеждены, что правоохранительные органы сдержат свое слово, и Маркова и Фролова будут осуждены к условному лишению свободы. Однако государственные обвинители попросили реальный срок лишения свободы, и суд приговорил их к отбыванию лишения свободы реально в течение 4 лет. В отношении Быковой дело приостановлено в связи с инсультом, Хохлынов, Калмина оправданы, и Смердов получил получил 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения.
То есть ход судебного разбирательства окончился логически закономерно, на ваш взгляд?
Нет, я считаю, что он окончился совершенно по-другому. Я считаю, что государственный бюджет никогда не сможет удовлетворить потребности населения в бесплатном здравоохранении. Это системный конфликт, и этот системный конфликт не может быть решен за счет уголовного преследования сотрудника федерального фонда, либо иных любых лиц. Система выпустила пар, таково мое мнение, но система не смогла за 3 года решить проблемы, стоящие перед здравоохранением.
Александр Судуков, адвокат заместителя директора ФОМС Натальи Климовой, которую суд приговорил к 9 годам лишения свободы, считает, что приговор излишне суров.
Защита считает, что приговор чрезмерно суровый, беспрецедентен по своей суровости и жесткости. То есть ранее по данным обвинениям таких приговоров не выносилось. Мы считаем, конечно, что суд не в полной мере учел все те обстоятельства, на которые мы ссылались, потому что мы считаем, что присяжные испытывали на себе некоторое давление, процессуальные нарушения, выразившиеся в ограничении нашего права предоставлять доказательства и в использовании судом недопустимых доказательств, такие процессуальные нарушения имели место.
Дело о коррупции ФОМС – редкий пример судебного разбирательства такого крупного масштаба, считает руководитель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Во многом это такое штучное дело, я бы сказал. Если взять статистику граждан, осужденных по статье «Коррупция» за прошлый год, то мы узнаем, что из 13 тысяч возбужденных уголовных дел 90% – это уголовные дела с суммой взятки от 500 рублей до нескольких тысяч рублей. И в основном осужденные люди – это преподаватели, врачи и рядовые сотрудники налоговых и проверяющих органов. И, конечно, эта статистика не отражает реальной ситуации с коррупцией в нашей стране. И в этой связи вот такие дела, как дело фонда обязательного медицинского страхования, когда действительно более-менее значимые сотрудники попали в поле зрения правоохранительных органов, это штучное дело. Говорить о том, что эти дела легкие для правоохранительных органов, не приходится, в том числе и потому, что нужно понимать, что почти всегда в такого рода делах существует некая политическая подоплека. Либо это некий передел сфер влияния, либо это некое, может быть, даже внутрикорпоративное сведение счетов, когда кто-то начинает давать правоохранительным органам информацию, которую в обычных обстоятельствах никогда не дал бы. Самая большая проблема коррупционеров на Западе – это не взять деньги. Хотя и это тоже сложно. А потратить. А в нашей стране, давайте выйдем по Рублевскому шоссе за пределы МКАД, мы увидим огромное количество вилл стоимостью несколько миллионов долларов, которые принадлежат чиновникам, заработная плата которых составляет несколько десятков тысяч рублей в месяц.
Считает руководитель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нино Бурджанадзе спорит с читателями сайта Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
В Москве осталось жить 5 лет. Что дальше?
В блогах Свободы.
Что думают товарищи по блогосфере о блогере Дмитрии Медведеве?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в Магасе. Генпрокуратура просит продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Как сообщает РИА Новости, это ходатайство связано с тем, что срок содержания подсудимых под стражей истекает 17 августа. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Стемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова.
Новая газета ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне. Как объяснил главный редактор этого издания Дмитрий Муратов, решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в этой республике. Сегодня отмечается 60-летие Женевских конвенций, международно-правовых соглашений о правилах ведения войны и защите жертв вооруженных конфликтов. Международный комитет Красного Креста призвал правительство и вооруженные силы строго соблюдать записанные в конвенциях требования. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 до 9 лет лишения свободы. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Замглавы администрации президента России Алексей Громов заявил, что письмо Дмитрия Медведева адресовано непосредственно президенту Украины Виктору Ющенко, а не всему украинскому народу. Ранее представитель секретариата Ющенко заявила, что агрессивная тональность обращения Медведева касается не только главы государства, но и всего украинского народа.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 12 августа, и вот главная тема второй половины этого часа. Владимир Путин нанес визит в Абхазию. Какая часть бюджета этой независимой республики формируется за счет российских финансовых вливаний? В море пропал сухогруз с российским экипажем. Почему 2 недели? Об этом никто не знал. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Премьер-министр России Владимир Путин сегодня провел в Сухуми переговоры с руководством Абхазии. Как заявил Путин в телевизионном интервью, Россия намерена увеличить финансовые вложения в укрепление безопасности Абхазии до 15 миллиардов рублей. В частности, речь идет об обустройстве границы российской военной базы. Кроме того, Россия, по словам премьер-министра, продолжит оказывать Абхазии поддержку в социальной сфере, выплачивая пенсии. Корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова беседовала о визите Путина в Абхазию и ожиданиях населения республики с абхазским журналистом Бесланом Кмузовым.
Приезд Путина в Абхазию означает демонстрацию того, что Россия уже конкретно признала эту республику и не собирается отзывать ни в коем случае. Это демонстрация международному сообществу, что Россия собирается вкладывать туда деньги и фактически призыв следовать ее примеру. Плюс еще, на мой взгляд, визит Путина – это поддержка того правительства, которое сейчас действует. В декабре намечаются выборы президента Абхазии. И вот поскольку сейчас оппозиция очень настроена против Сергея Багапша, действующего президента, на мой взгляд, как раз Путин пытается продемонстрировать то, что у него нет никаких недовольств, что те соглашения, которые правительство Абхазии заключило с Россией, они инициированы Россией, что все идет в том русле, которое, в принципе, удовлетворяет Российской Федерации. И нету, собственно, никаких поводов для конфликта внутри абхазского общества.
А чего ожидают от визита Путина?
Люди в Абхазии чего ожидают? Они ожидают, что, скорее всего, кто-то последует, к примеру, России и признает их. Плюс еще, скорее всего, все-таки оппозиция будет пытаться сделать все, чтобы донести до Путина какую-то свою точку зрения по некоторым вопросам, по некоторым соглашениям. Простые люди ожидают, что после этого больше инвестиций будут социально более защищены в экономическом плане.
Сейчас основные дотации и средства в регион идут из Москвы. Народ не смущает зависимость от России?
Конечно, смущает, но согласно официальным данным, бюджет Абхазии 2 миллиарда рублей. Это фактически полностью российские деньги. Они перечисляются без каких-либо обязательств в бюджет Абхазии. Поскольку Россия никаких гарантий не требует взамен этого пожертвовать суверенитетом, то к этому отношения пока никакого. Есть другие моменты, например, по поводу передачи в долгосрочную аренду железной дороги, аэропорта и прочих объектов. Вот они вызывают какие-то сомнения, они требуют разъяснения. Оппозиция этого требует очень настойчиво. В принципе, в правительстве при всем доступе к информации они, естественно, хотят очередной раз уточнить. На ближайшую неделю-две в Абхазии будет какое-то снижение политической активности и противостояния между властью и оппозицией. Это связано как раз таки с этими соглашениями. В Абхазии инвестируются деньги на строительство железной дороги, реабилитацию, на реабилитацию других каких-то объектов. Вот это как раз те самые деньги, по которым Абхазии придется отчитываться. Это уже кредиты. Плюс еще банковский кредит, конечно. То есть кредит на развитие банков в размере 1 миллиард рублей. И плюс 2 миллиарда рублей на развитие железной дороги.
За прошедший год изменилось что-то? Чувствует народ себя свободным, независимым?
В принципе, улучшилось материально-социальное обеспечение, да? Как-то появилось чуть больше рабочих мест, выросли зарплаты у строителей, у монтажников. Да, есть пока такое ощущение, что стали более свободными, чувствуют себя более защищенными, по крайней мере. Нет опасения того, что возобновится конфликт военный.
Говорил абхазский журналист Беслан Кмузов, с ним беседовала корреспондент «Свободы» Малика Рахманова. В Абхазии вскоре состоятся президентские выборы, и накануне этой политической кампании разные группы абхазской элиты состязаются за благосклонность Москвы. В программе поездки Владимира Путина в Сухуми встреча с представителями оппозиционных партий, которые критикуют главу Абхазии Сергея Багапши за неверную экономическую политику и неспособность решить ключевые проблемы развития. Обозреватель радио «Свобода» Вадим Дубнов беседовал с сопредседателем форума Народного единства Абхазии Астамуром Тания.
Визит Владимира Путина – это, безусловно, важно для нашего народа, потому что с момента его прихода к власти стало принципиально меняться отношение к Абхазии со стороны руководства России. Россия вышла, как известно, стала поэтапно осуществлять выход из режима санкций, прекратила оказывать давление на абхазскую сторону и заняла справедливую позицию на переговорах между Абхазией и Грузией. Путин были приняты важные меры по обеспечению безопасности нашего народа, защите его прав, решению многих социальных проблем, которые были порождены вооруженным конфликтом. И по существу признание Абхазии стало логическим завершением политического курса, избранного Путиным. Договор, который был заключен между нашими странами, он носит равноправный характер.
Этот год показал, что есть серьезные разногласия между властью и оппозицией по поводу, в частности, отношений с Москвой.
Нами высказывались претензии некоторым положениям соглашения об совместной охране границ Республики Абхазии. Но эти претензии были адресованы прежде всего руководству Абхазии, которое, на наш взгляд, не смогло достаточно занять аргументированную позицию в этом вопросе, чтобы соглашение носило взвешенный, выверенный характер. После нашей критики президент Медведев поручил Министерству обороны, Министерству иностранных дел при выработке военного соглашения внести корректировки непринципиального характера.
А что вам не нравится в этих соглашениях?
Критика касалась вопросов экстерриториальности и юрисдикции. Не отрегулированы вопросы, связанные с возмещением возможного ущерба, вопросами хозяйственных отношений, которые могут складываться у российских пограничников с населением Абхазии. Кто будет за это нести ответственность, кто будет платить аренду, арендные платежи. Принципиально наша позиция всегда заключалась в том, чтобы на территории Абхазии было военное присутствие России, которое бы гарантировало нашу безопасность и соблюдение национальных интересов России в регионе.
Представители власти упрекают вас в том, что вы, как они говорят, не всегда последовательны, потому что одновременно обвиняете Багапша и в промосковской позиции, и в многовекторной. Что вы можете по этому поводу сказать?
Мы не делали обвинений в адрес Багапша ни в промосковской, не про грузинской оппозиции. Мы говорим всегда по существу.
Многие подозревают, что, ну, грубо говоря, боятся, что Россия просто придет и все скупит, и довольно многие оппозиционеры тоже об этом говорят.
Да, и безусловно, такие опасения существуют, поэтому эти отношения должны носить упорядоченный характер. Наше законодательство должно предусматривать преференции прежде всего для граждан Абхазии, потому что мы сейчас в нынешнем своем качестве не можем на равных конкурировать с российским бизнесом. И это, естественно, создает угрозу того, что все основные фонды нашей страны окажутся под внешним контролем. Это не вопрос межгосударственных отношений Абхазии и России. Это вопрос отношения нашей власти к ресурсам, которыми располагает наша страна.
Как вы полагаете, насколько сильно отличаются позиции власти и оппозиции? В чем они видят необходимость России для Абхазии?
Что касается принципиальных вопросов, я полагаю, что серьезных разногласий нет. Мы считаем, что Россия является гарантом нашей безопасности, права база наших взаимоотношений. Должна учитывать местную специфику и интересы подавляющего большинства наших граждан. Экономическая зависимость Абхазии от России существует. Практически на 2/3 наш бюджет наполняется за счет российских вливаний. Мы, конечно, благодарны России за эту помощь, но нам хотелось бы, чтобы эта помощь помощь прежде всего шла на осуществление реформ социально-экономической системы, государственной системы, повышение ее уровня, соответствие ее современным стандартам. Наша же власть предпочитает такой экстенсивный советский способ освоения этих средств. По существу это превращает Абхазию в дотационный регион. Я не думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы Абхазия паразитировала за счет ее средств.
Абхазский оппозиционный политик Астамур Таня в беседе с обозревателем «Свободы» Вадимом Дубновым. Тбилиси счел визит Владимира Путина в Абхазию целенаправленной провокацией в стиле советских спецслужб, и это цитата, и проявлением пренебрежения принципами международного права. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Председатель правительства Абхазской автономной республики в изгнании, эта структура действует в Тбилиси с 93 года, Георгий Барамия заявил в связи с визитом в Абхазию Владимира Путина, что российский премьер нарушил все нормы международного права и открыто поддержал сепаратистов. Впрочем, заметил господин Барамия, вряд ли Путин общался с простыми абхазами и спрашивал у них, каково им под пятой российской оккупации. Вице-спикер парламента Паата Давитая вновь потребовал от Генпрокуратуры Грузии возбудить уголовное дело против российского премьера в связи с тем, что он незаконно пересек российско-грузинскую границу. О визите Владимира Путина в Абхазию я беседовал с одним из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» депутатом Давидом Дарчиашвили. Как вы думаете, случайно, что Путин приехал в Абхазию именно 12 августа, то есть в день, когда в прошлом году было подписано известное соглашение Саркози-Медведева?
Наверное, нет. Но приехал бы он туда 10 или 13, этим особенно ничего бы не изменилось. То есть и этим еще раз напоминает, что логика и политика Путина жиздится на ценностях двух кругов или двух обществ, которые довольно-таки взаимосвязаны. Это госбезопасность советского стиля и организованная преступность того же общества.
А как вы считаете, будет ли нарастать противоречие между Сухуми и Москвой? Ведь появились публикации, в которых говорится об определенных трениях при подготовке некоторых документов.
То, что касается противоречия между российскими и абхазскими кругами, то это обязательно произойдет, особенно между абхазскими кругами, теми кругами, которые правда заинтересованы в продвижении интересов абхазского общества, и теми кругами, которые олицетворяет Путин.
На ваш взгляд, о чем свидетельствует то, что Медведев приехал в Южную Осетию, а Путин в Абхазию?
Я не знаю, символизм Путина мне немного кажется скучным. Еще раз хочет подчеркнуть, что он босс. Этим он как-то приближает кризис в своей же политической системе. То есть невозможно, чтобы премьер вот так себя вел по отношению не только к соседним странам, но и к своему президенту.
Заявил господин Дарчиашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 12 августа. Родственники моряков сухогруза «Арктик-Си» с российским экипажем из 15 человек, пропавшего в водах Европы около 2 недель назад при таинственных обстоятельствах, сегодня обратились к президенту России, правительству, ФСБ и всем поисковым службам с просьбой начать, наконец, масштабную спасательную операцию. Министерство обороны сообщило, что началась операция с участием кораблей Черноморского флота. Почему о пропаже судна с россиянами так долго не рассказывали ни судовладелец, ни российские спецслужбы? Правдоподобна ли версия, что судно нелегально перевозило некий секретный дорогостоящий груз? Об этом мой коллега Александр Гостев беседовал с одним из ведущих специалистов в области морского транспорта и права, редактором сетевого издания «Морской бюллетень Совфрахт» Михаилом Войтенко.
Судно «Арктик-Си», сухогруз 91-го года постройки, флаг «Мальта», судовладелец финская компания «Солчарт». Судно вышло в обычный рейс после 2-недельного ремонта в Калининграде, загрузилось летом в финском порту. Вышло в рейс 22 июля. 24 июля ночью произошло таинственное нападение кого-то, кто представился полицией в шведских водах. Якобы после этого нападавшие покинули борт судна, тщательно его обыскав в течение 12 часов. Затем связь с родственниками экипажа прервалась где-то 27 июля, и то, похоже, она была односторонней. То есть родственники говорят, что их электронные письма доходили до судна, но не говорят, что судно что-то приходило. Последний, кто разговаривал с судном, офицер береговой охраны Англии 30 июля. 2 августа судно наблюдал самолет патрульный португальский. Далее идут догадки и предположения. В общем-то, с уверенностью можно говорить, что 24 июля было не нападение, а был именно захват. Судно захватили. Кто и почему, остается загадкой. Наиболее такое убедительное и логически приемлемое объяснение на сегодня только одно. Судно захватили из-за какого-то неизвестного груза. Официально груз финские пиломатериалы назначением на Алжир. Захватить судно в водах Европы, в Балтийском море и оттуда это судно вывести обычным преступникам это слишком сложная операция. Судно находится где-то, скорее всего, вблизи побережья Западной Африки. Но сегодня самая важная новость, которую мы имеем, это решение Министерства обороны России начать поисковую операцию с привлечением спутников и, возможно, самолетов. Потому что иначе судно найти невозможно. Не исключено, счет идет просто на часы. Для экипажа, я имею в виду.
Этот факт кажется просто чудовищным. В водах Европы было захвачено пиратами или нет транспортное судно, и оно пропало. И информация о случившемся стала достоянием общественности спустя несколько даже не дней, а недель. Можно ли назвать этот факт обыденным? Какова вообще практика в таких случаях, когда вдруг прерывается связь с судном?
Это одна из загадок, обычная практика, одна из тоже. Судно постоянно поддерживает связь с судовладельцем. И если судно не выходит на связь с судовладельцем, он через некоторое время, это часы, никак не судит, бьет тревогу, обращается к спасателям, обращается к властям тех стран вблизи побережья, в которых находилось судно, и начинается поисково-спасательная операция. Случай совершенно уникальный и, просто аналогов мы не знаем. В истории современного судоходства ничего подобного никогда не происходило.
Возможно ли в 21 веке, когда спутниковые телескопы из космоса способны прочитать номера автомобилей, спрятать судно так, чтобы такой огромный корабль, как сухогруз, находится неизвестно где, и идет время, и никто не может его найти?
Да, это возможно по той простой причине, что все вот эти спутники, чудеса современные, и они уже и начали искать судно, то буквально вот несколько часов там назад. А до этого практически вот таких поисков не велось.
Какую ответственность в таком случае должны нести судовладелец и компания, нанявшая экипаж? Экипаж состоит весь из россиян. Речь идет, видимо, о крайнем случае, говоря простым языком, уголовщины, а может быть и нечто большее, о каком-то террористическом акте, и при этом никто никуда не сообщал. История, получается, была раскручена, скорее, средствами массовой информации.
Да, совершенно верно. Бог даст, найдут судно с экипажем, или если его не найдут, если оно уже погибло, потоплено похитителями, будет очень серьезная разборка. Естественно, поведение судовладельца, очень странное, очень.
Вы перечисляете в вашей статье на сайте морского бюллетеня Софтфракт несколько версий, что могло произойти с судном. Первая из них, то, что оно было захвачено пиратами или не пиратами, а какими-то вооруженными лицами ради таинственного груза. Но есть еще несколько версий, в частности, с так называемым подставным судном.
Да, буквально в последнем десятилетии прошлого века практиковалось такое, то есть захват судна, выписывание на него фальшивых документов, перекраска судна, переименование. Судно выходит на рынок, как обычное судно, находит груз, желательно дорогой груз. И вместе с этим грузом исчезает, а груз продает на черном рынке. Это происходило в Восточном Средиземноморье, в районе Африки и в Юго-Восточной Азии. Это делалось с помощью обыкновенных бандитов и частенько не без содействия со стороны экипажа. Но в данном случае какое-либо содействие экипажа вот этому делу, лично я полностью исключаю. И кроме того, такого рода криминальная деятельность практически сошла на нет, просто потому что современное судно настолько просчитывается, и его история, оно настолько утыкано всякими идентификаторами, определителями, сертификатами. Все технически это невероятно сложно сделать. То есть просто овчинка выделки не стоит.
О таинственном исчезновении сухогруза «Арктик Си» говорил специалист в области морского транспорта, редактор сетевого издания «Морской бюллетень Софрахт» Михаил Войтенко в беседе с моим коллегой Александром Гостевым. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати, зарубежные средства массовой информации 12 августа активно цитируют интервью президента Чечни Рамзана Кадырова «Радио Свобода». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Американская газета New York Times сообщила, во вторник президент Чечни господин Кадыров торжественно поклялся схватить убийц двух убитых правозащитников, а на выходных сделал резкие замечания о госпоже Истемировой в интервью «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Резкие замечания подробнее процитировала International Herald Tribune. В очередной раз господин Кадыров, которому всего 32 года, поглумился над своими обвинителями и жертвами. «Зачем Кадырову убивать женщину, которая никому не нужна?» – сказал он в ответ на вопрос «Радио Свободная Европа» о том, что его считают ответственным за гибель госпожи Истемировой. Цитата: «У нее чести, достоинства, совести не было никогда». Схожая цитата есть и у агентства Reuters. Кадыров лично опроверг свою причастность к убийству Натальи Истемировой, но его высказывания, прозвучавшие в выходные в интервью «Радио Свобода», породили новые противоречия. Почти дословно эта же цитата есть в британской газете «The Guardian». Газета «Los Angeles Times» так обратила внимание на интервью с Кадыровым. На днях Кадыров вызвал негодование российского сообщества правозащитников, оскорбив Истемирову. В интервью «Радио Свобода» он отрицал свою причастность к смерти правозащитницы, с которой неоднократно имел конфликты и которой, согласно сообщениям, угрожал. Агентство «France Press» упомянуло Рамзана Кадырова и Олега Орлова. Вскоре после убийства Истемировой председатель мемориала Олег Орлов обвинил прокремлевского лидера Чечни Рамзана Кадырова в том, что тот несет ответственность за ее убийство, независимо от того, кто отдал приказ о его совершении. В понедельник Кадыров опроверг обвинение в интервью «Радио Свобода». Цитата: «Зачем Кадырову убивать женщину, которая никому не нужна?» UPI опубликовала. Рамзан Кадыров рассказал «Радио Свобода», что западные правозащитники продолжают распространять ложную информацию. В ней они якобы связывают его имя с похищениями и даже убийствами критиков политического режима, в том числе совершенным в июле убийством российской правозащитницы Натальи Истемировой в Грозном. Журналисты уже вернулись из Грозного, и сейчас я задаю вопрос Даниле Гальперовичу. Данила, вы задали Рамзану Кадырову вопрос о том, хотел ли бы он видеть премьера Путина опять президентом. Как мы видим, ответ на этот вопрос некоторые западные медиа сочли одним из самых интересных в этом интервью. Как по-вашему, почему Путин кумир Кадырова?
Мне кажется, что Путин кумир Кадырова, потому что Путин на чисто человеческом уровне для Кадырова является, с одной стороны, как это ни странно будет здесь звучать, крестным отцом, с другой стороны, примером. Потому что то, как Рамзан Кадыров держался с нами, журналистами, то, как он нас встретил, например, да, маленькая деталь, Путин очень любит показываться перед журналистами в тех ситуациях, в которых он хорош, не знаю, на коне, плавает, летает, стреляет. Кадыров играл в бильярд и, между прочим, играл неплохо, забивал шары с большой экспрессией. Вот такое ощущение того, что модель поведения Путина и отношение Путина к Рамзану Кадырову после смерти отца Ахмадхаджи Кадырова для президента Чечни сделали нынешнего премьера России действительно самым близким человеком и единственной надеждой, потому что очень многие говорят, что не будь Путина, судьба Рамзана Кадырова была бы очень незавидной, слишком много у него врагов. Поэтому Рамзан Кадыров говорит о Путине льстиво, можно сказать, даже излишне льстиво, чтобы дать понять человеку, которому он действительно обязан, что все долги, все связи не забыты.
Это был Данил Гальперович, Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас представлю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Самый популярный чешский писатель среднего поколения Михаил Вивек. На русский язык переведены его романы «Лучшие годы псу под хвост», «Игра на вылет» и «Летописцы отцовской любви». На интернет-сайте idnes.cz приступил к написанию блогового романа вместе с поклонниками своего творчества. Первую главу романа «Сердце отчего дома» Вивек сочинил сам, а продолжение составили 897 читателей. Теперь Вивек, отложивший отпуск, вместе с двумя редакторами сутками знакомится с этими вариантами, чтобы выбрать лучший, который станет второй главой романа. Организаторы акции полагают, что столь бурный интерес к литературному творчеству вызван в немалой степени персоной самого писателя. Вивек – тонкий стилист, и фигура в Чехии почти гламурная. Со времен Милана Кундеры в стране не появлялось столь громкого литературного имени. В эфире «Свобода» пражский переводчик Зузана Саукупова.
Может быть, его можно сравнить
Акуниным, которого я переводила, да, на чешский. Поскольку вот это очень похожий стиль, то тоже хороший писатель, который как-то знает, как написать популярную литературу, которая бы просто увлекла всех читателей или широкие массы читателей. Он просто очень хороший писатель. Он образованный человек, знает, как написать хорошую литературу, да, по стилю прежде всего. Его темы очень современные, его интересуют отношения между людьми, между женщиной и мужчиной. Значит, это тема, которая интересует большинство, можно так сказать, читателей. Он прекрасно понимает женскую душу, а это не все мужские писатели могут. В его книгах очень много хорошего чешского юмора. Кундера, ну, прежде всего, совсем другое поколение, у него другая тема, понимаете, литературы. А Вивек, он на самом деле старается прежде всего как-то показать современные проблемы, современные отношения между людьми. Я думаю, что у него еще намного глубже психология своих его героев, чем у Кундеры. Кундера более как-то там философичен, а Вивек намного ближе к среднему читателю.
Пражский словист Зузана Соукупова. Затея Вивега продолжает модный тренд мировой словесности последних лет сделать литературу интерактивной. Об этом обозреватель «Радио Свобода», писатель Кирилл Кобрин.
То, что романы можно не сочинять, а монтировать, знают уже давно, со времен эпохи романтизма. Акутагава Рюнюске в «Росимоне» предлагал читателю одну из версий произошедшего. Хулио Кортасар в романе «Игра в классики» дал возможность выбирать любой маршрут чтения своей книги. За ним последовал Павич с хазарским словарем и многие другие. Однако всех великих и знаменитых предшественников Вивега объединяет то, что они сами сочинили все версии своей литературной реальности. Чешский писатель одним махом объединил высоколобые затеи большой литературы с ухватками культуры массовой, площадной, да еще и с высокими технологиями. Дело, конечно, не в том, что он мог бы здесь претендовать на первенство, отнюдь. Такие попытки несколько раз предпринимались. Речь здесь должна идти не о литературном хитроумии, а о социокультурном единообразии сегодняшнего западного мира. Затеи Вивега исходят из двух простейших предпосылок. Из всего общей онлайн-доступности и открытости, а также из полного слипания производителя и потребителя поп-культурных ценностей в сегодняшнем мире. Конечно, Мадонна или Пэрис Хилтон живут в заоблачном для обывателя мире, но эта заоблачность носит исключительно количественный, а не качественный характер. У них просто больше денег и, соответственно, больше вещей, которые можно купить на эти деньги. Они не небожители, они более удачливые потребители. Так Элвис, став миллионером, не перешел с гамбургеров на амброзию, он просто ел больше гамбургеров. Небожители были раньше, люди, сам опыт которых решительно, качественно отличался от опыта обывателя. Потому сегодня Михаил Вивек может спокойно предоставить любому из сетевой публики сочинить за него продолжение романа. Более того, он запросто мог бы почти любому доверить его написание, слегка потом пройдясь по тексту редакторскими напильничком и шкуркой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Кирилл Кобрин и чешский переводчик Зузана Соукупова. Михаил Вивек приступил к написанию блогового романа. Вот так обстояли дела. В среду, 12 августа, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели для вас продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, но вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Дмитрий Волчек представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Интервью с русским биографом Кнута Гамсуна к 150-летию писателя. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».